Когда компаньоны вышли из кабинета Бенциона Лазаревича, Сергей почувствовал, что несколько минут назад произошло что-то очень важное. Словно бы на какое-то мгновение его глазам явилась картинка, предназначенная только для него. Потом картинка пропала, а он так и не сумел ни опознать, ни угадать ее.
«Ты что загрустил?» — спросил Виктор.
«Не пойму, в чем дело», — признался Сергей. «Что-то мне примерещилось. Чертовщина какая-то, ты ничего не заметил?»
Виктор красноречиво пожал плечами. Сергей еще не раз возвращался в мыслях к чему-то такому, что он увидел в кабинете Бенциона Лазаревича. Силился вспомнить и неизменно терпел поражение. Но ощущение, что произошла какая-то большая беда, неизменно присутствовало. Итак, 15 коробок, в которых размещались 5 компьютеров со всей периферии, перекочевали к Семену Моисеевичу. А их место в квартире Тарьяна заняли другие 15 коробок с дамскими трусиками всех цветов и размеров. На трусиках красовались разнообразные картинки и веселые надписи типа «Подойди поближе», «Не бойся, глупенький» и «Я сама». Первые 3 коробки ушли по указанным Бенционом Лазаревичем адресам. На счет инициативы капнули 25 тысяч рублей. Но попытка пристроить туда же следующую партию успехом не увенчалась. За день до того отгрузку товара произвел сам «Информинвест». «А что вы хотите?» — развел руками Бенцион Лазаревич. «Я же не могу вам эти каналы на всю жизнь отдать. Мне свой товар тоже куда-то девать надо. Ищите сами». В течение недели Виктор и Сергей пытались самостоятельно пристроить товар, но терпели неудачу за неудачей. При виде товара у директоров магазинов загорались глаза, однако, услышав про цену, директора тут же скучнели и выкупать товар категорически отказывались. В одном месте директор, что-то посоображав, предложил взять товар на реализацию. Но компаньоны, узнав, что это означает расчеты по мере продажи, дружно отказались. «Давай с Ларри поговорим», — предложил Виктор, замученный бесконечной беготней. «Может, он что-нибудь придумает». Узнав, что Сергей и Виктор приторговывают трусиками, Ларри расхохотался до приступа кашля. «Тоша», — просипел он в трубку, — «у тебя кто-нибудь есть? Слушай, зайди ко мне, ты сейчас такое узнаешь». Платон, однако же, в веселье не впал, а заставил компаньонов рассказать все с самого начала. «Вас надули, как щенков», — жестко сказал он, когда Виктор закончил рассказ. «Первое. Никто и никогда за эти компьютеры больше 30 штук наличными не отдавал. Вы просто вашему Марьену на каждой машине дарили по 10 тысяч. А на последней поставке он вас просто провел, как детей. Вам что, посоветоваться не с кем было? Позвонили бы Ларе». «Так вы же все время в разъездах», — начал было Тарьян. «Ну и что? Все телефоны известны, в гостиницу, на завод, куда угодно». «Ну ладно, чего уж там. А с этим Бенционом просто цирк. Вы что, не сообразили, что он со своим Семеном играет на одну лапу? Сами же говорите, что они сошлись на 7% скидки. Так вы, умники, на 5 согласились. В общем, они вам устроили обыкновенные ножницы. Верно, Ларри?» Ларри кивнул. «Какие еще ножницы?» — робко спросил Виктор, начиная осознавать, что мир коммерции устроен несколько сложнее, чем казалось с первого раза. «Ларри, объясни им». «Ножницы», — начал Ларри, закуривая, — «это такая штука. Им нужны ваши компьютеры. Они на них сбивают цену. Вот откуда они узнали, что у вас тяжелое положение, — это вопрос. А деньги платить вам не хотят. Придумывают истории про какие-то долги и рассчитываются с вами товаром. Понятно? А на него задирают цену. Это и есть ножницы. У вас взять по цене ниже оптовой, вам отдать по цене выше розничной. Они на вас 2 раза заработали».
«Стоп», — сказал Сергей.
«Не получается, мы же 3 коробки тряпок продали,
и как раз по той цене, которую они назвали.
Платон посмотрел на Ларри. «Ну что с ними делать? Просто детский сад, объясни им».
«Попробуйте туда же еще хоть одни трусики продать», — посоветовал Ларри.
«Спорю, что не возьмут».
«Если возьмут, готов сам в этих трусиках по улице пройти».
«За то, что у вас три коробки взяли, этот информу, как его там, в то же самое место 5 коробок за полцены сдал.
Чтобы так на так получилось.
И чтобы ты к нему с претензиями не ходил.
Вы в рознице цену видели?»
«Нет», — признались Сергей и Виктор.
«Они же не лежат, их мгновенно разбирают».
«Да потому и разбирают, что у них цена 12 или 15 рублей,
а вы пытаетесь за 25 поставить».
«Да над вами уже пол Москвы смеется».
«И что же теперь делать?» — в один голос спросили незадачливые кооператоры.
Ларри посмотрел на Платона. Тот кивнул.
«Остаток я у вас заберу», — сказал Ларри.
«Попробую разбросать.
Конечно, про вашу цену лучше забудьте.
Что смогу, сделаю.
И сколько у вас компьютеров осталось?»
«Возьму все, по 30 штук».
Виктор и Сергей облегченно вздохнули.
«Вы погодите радоваться», — продолжал Ларри.
«История у вас странная. Так просто на такие деньги не попадают. Кто-то вас вел с самого начала. Вот что не операция, то подставка. На вашем месте я бы серьезно задумался».
«Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Виктор, когда они вышли в коридор.
«Он, наверное, книжек начитался».
«Не знаю», — сказал Сергей. «Помнишь, я тебе говорил, когда мы вышли от Бени, я что-то заметил. Знать бы что. Но есть у меня какое-то нехорошее чувство».
Ночью Сергею приснился сон. Он сидел на кухне с Бенционом Лазаревичем и продавал ему трусики. По 25 рублей.
«Мне надо своих девок приодеть», — говорил Бенцион Лазаревич. «Они у меня вышколенные. Скажу, шеи шьют, скажу, соси сосут. Так что ты уж мне подбери получше. Вот эти давай, с я сама». И прикрывал каждую надпись 25-рублевой бумажкой.
«Нет», — донесся откуда-то сзади голос Сержа Марьена.
«Он такие деньги не возьмет. Мы тебе товар даем первосортный, непорченный, незаношенный. А ты какими деньгами платишь? Ты ими что, чернильницу утирал?»
Рука Марьена, протянувшись из-за спины Сергея, схватила заляпанные чернилами купюры и швырнула их в Бенциона Лазаревича. Терьян рывком сел в кровати. В эту минуту абсолютной ясности он точно осознал и суть всего, что произошло, и полную правоту Ларри. Элементы, так долго мучившие его головоломки, чуть подвигались и с костяным стуком встали на свои места. Сергей покосился в сторону Лики. Она продолжала спать, уткнувшись головой в щель между стеной и подушкой. Стараясь не шуметь, Сергей вылез из кровати, посмотрел на часы. Было около 5. Он на цыпочках прошел на кухню, быстро оделся. Внутренний Ликин хронометр начинал срабатывать в 6, так что время у него было. Взяв листок бумаги, он начал было писать, но передумал. Скомкал бумажку и сунул ее в карман брюк. Взял сумочку с документами и ключами от машины, пересчитал деньги, вышел и тихо закрыл за собой дверь. Когда мимо него пролетел столб с 60-километровой отметкой, Сергей съехал на обочину шоссе, заглушил двигатель, вышел из машины и лег в траву. Подложив руки под голову, он уставился в небо. Было около 7 утра. Трава чуть шевелилась от ветра, и солнце, пробивавшееся через утреннюю хмарь, уже начинало припекать. Сергей растянул рубашку, вытащил из сумочки сигарету, глубоко затянулся. И с горечью подумал о том, что вот, ему еще 40 не исполнилось, а жизнь, в общем-то, кончилась. Да, он доктор наук, но наука его никому толком не нужна. На семинары ходит все меньше народа, скоро вообще никого не останется. Все халтурят где-то на стороне. Женщины у него, конечно, были. Правда, не так уж и много. Девочка Марина из Новосибирска, жена Таня, Ленка.
потом Лика. Дочерей он не видел уже 3 года. Таня вышла замуж и переехала куда-то на Дальний Восток. Родителей нет, друзей тоже нет. Вот разве Платон? Но он по уши завяз в своем проекте и больше ни на что не реагирует. Тоже и с Ларри. Виктор? Сергей очень близко сошелся с ним за последнее время. Но когда он узнает... Дарьян поежился. Что еще? Деньги? Шальные по академическим масштабам доходы последних месяцев прошли мимо него, не оставив никаких следов. Сигареты те же, одежда та же. В рестораны он не ходил. Несколько раз, правда, забегал на рынок, покупал, не глядя на цены, груши, клубнику, виноград. Хотел порадовать Лику. Вот, пожалуй, и все. Сергей сел за руль, проехал еще 5 километров. Нашел разворот и погнал обратно в Москву. Лучше перехватить Виктора до того, как он уйдет на работу, и сразу же поставить все точки над «и». «Что с тобой?» — воскликнул Виктор, увидев Сергея в дверях своей квартиры. «Ты весь зеленый». Сергей отодвинул Виктора в сторону и прошел на кухню. «У тебя водка есть? Налей». Выпил стакан, сел на стул, помолчал. Жена Виктора, Анюта, заглянула на кухню, покачала головой и ушла в комнату. «Налей еще», — попросил Сергей. Виктор отодвинул бутылку в сторону. «Ты скажи, что стряслось. Может, мне тоже не мешает принять?» «Тебе не обязательно, это моя проблема. Налей». Дрожь в руках постепенно проходила. Сергей закурил. «Витя, я хочу сказать тебе одну вещь. Ты только сядь и внимательно выслушай. Ларри был совершенно прав, я теперь точно знаю, что и как. Мы столкнулись с отлично организованными аферистами. Должен сразу тебе сказать, в их компании моя жена Лика». Виктор обалдело посмотрел на Сергея и разлил водку по 2 стаканам. Сергей погасил сигарету, закурил 2-ю и продолжил. «Я считаю, что Лика с Марьеном прокрутили все это с самого начала. Спала она с ним, не спала, не знаю. Думаю, что спала. Лика точно понимала, что раз она его привела, мы цены проверять не будем. И наверняка все, что мы ему платили, делилось между ними. Это она устроила суету с немедленной покупкой последней партии. И никто иной, как Лика, первой сообщила нам, что есть какие-то конкуренты, которые сидят на чемоданах с деньгами и готовы немедленно забрать машины. Теперь это история с Бенционом и Семеном. Я думаю, что если Лика и не сама все придумала, то участвовала в сговоре, наверняка. И тоже получила свою долю. Это все одна шайка. Помнишь, я тебе говорил, мне что-то в кабинете «Убей» не померещилось. Я потом долго об этом думал и только сегодня ночью допер. Для передачи Бени Лика принесла нам те же самые 4-е, которые мы отдали Сержу. Он еще выпендривался, что деньги в чернилах. «Ну, девка, ну дает», — восхитился Виктор. «А ты-то что дергаешься? Из-за Марьена, что ли?» «Ты не понимаешь», — произнес Сергей, стараясь говорить отчетливо. «Мы с тобой затеяли это дело, и у нас все поровну. Теперь моя жена затевает свою игру. Мы теряем деньги, то есть ты теряешь, потому что мой заработок должен складываться с заработком жены. И получается, что это мы с ней забрали твои деньги. А с кем она спала, с Сержем, с Беней, с Семеном или со всеми 3 вместе, это мое дело». Виктор потряс головой, как бы избавляясь от назойливой мухи, и уставился на Сергея. «Ты это серьезно? Ты на самом деле считаешь, что я могу так подумать? Ошалел?» «Не ошалел», — твердо сказал Тарьян. «Все, что выручит Ларри, твое. Я ни копейки не возьму. И вот еще». Он полез в сумочку и выложил на стол ключи от машины. «Она сейчас 1015 стоит. Забирай».
Увидев, что Виктор протестующе поднял руки, Сергей торопливо продолжил. «Не смей возражать, это моя жена, и я отвечаю за все, что она делает. Если ты мне друг, не говори больше ничего. Можно я у тебя посплю?»
Анюта постелила Сергею на диване. Он лег, натянул на голову простыню и мгновенно затих.
Виктор проводил Анюту на работу, посидел на кухне, подумал и позвонил Платону.
«Да, дела», — сказал Платон, выслушав всю историю до конца.
«Ну и как он?»
«Хреново», — сообщил Виктор. «Я даже не пойму, что его сильнее стукнуло. То, что она гуляет, или то, что она нас подсадила?»
«Но если гуляет, это его проблема», — резонно заметил Платон. «Тут уж ничего не поделаешь. А с деньгами? Объясни ты ему, чтобы не валял дурака. Ты ведь не думаешь, что он с ней договорился?»
«Нет, конечно».
Виктор прикрыл дверь на кухню. Но он вбил себе в голову, что сам виноват. И за все должен отвечать.
«Знаешь, его все-таки здорово зацепило, что она погуливает».
«Ну, баба», — сказал Платон, — «зверь. Она ж его измочаливала так, что он весь прозрачный стал. И еще кого-то на стороне имеет, где только силы берет».
Сергей так и не смог заснуть. Дурман, нахлынувший от выпитой водки, исчез, как только он прикоснулся головой к подушке. Он вспоминал прожитые с Ликой месяцы, и от этих воспоминаний его корчило.
Ему казалось, что он смотрит телевизор и переключается с одного канала на другой. Вот вечер второго дня их знакомства. По дороге домой Сергей вспомнил, что должен купить колготки, зашел в магазин, смущаясь, ткнул пальцем в первый попавшийся на глаза пакет с иностранной надписью, заплатил в кассу, а дома все время гадал, придет, не придет. Когда же, услышав звонок, открыл входную дверь, то увидел Лику с двумя большими сумками.
«Ну-ка возьми», — приказала Лика, — «здесь еда».
Быстро скинула белую синтетическую куртку, сняла сапоги и, вдев ноги в его старые шлепанцы, побежала на кухню.
«Колготки купил?» — спросила она, накормив Сергея котлетами и напоив чаем.
Потом заглянула в пакет и расхохоталась.
«Господи, ну ты просто теленок!» — веселилась Лика, растягивая в руках колготки, которые, будучи надеты, не достали бы ей и до середины бедра.
«Ты что, никогда и никому колготки не покупал?»
«Хорошо, хоть не бюстгальтер. Представляю, что бы ты принес».
Переключатель каналов щелкнул. «Чур я в доле», — услышал Сергей и увидел Лику, сидящую за столом на кухне.
«У вас там есть что-то шибко научное, и вы хотите это продать.
Ну и продавайте на здоровье. А других людей кормить незачем. Я же вас не воровать зову, просто подсказываю, как правильно сделать».
Снова щелчок.
«Невесту надо поцеловать», — сонным голосом, не отрываясь от подушки. «И ее теплые руки, и губы». Щелк. Лика в постели в номере Марьена. Глаза полузакрыты, руки запрокинуты назад и до белизны в суставах сжимает спинку кровати. А рядом этот мокрогубый спекулянт. Щелк.
«Ну что скажешь, зайчик? Я классная девочка? У тебя хоть что-то похожее было? Только не врать, а то побью».
И дробь кулачками по его груди. «Честно говорю, никогда и ни с кем».
«Вижу, что не врешь. Смотри у меня. Если будешь врать, то здесь», — показывает на голову, — «кое-чего вырастет, а там все отвалится».
Щелк. Лика в кабинете Бенциона Лазаревича.
«Прикрой дверь», — говорит Бенцион. «У нас сейчас будет демонстрация высокой моды. Ну-ка, нацепи». И выгребает из стола трусики с надписью «Я сама». «После примерки мы с тобой кое-чем займемся, а потом будем дивиденды распределять. Усекла?»
Лика расстегивает юбку, стягивает через голову блузку и опускается перед Бенционом Лазаревичем на колени.
Щелк.
«Это один из наших кооперативов», — слышит Сергей голос Лики. «У них поставка задерживается. И уже штрафы пошли, так что долго не раздумывайте».
Щелк.
«Вот твоя доля», — говорит Марьен, и засовывает в вырез Ликиной кофточки пачку 25-рублевок. «Твое вино снова подвезли. Давай сначала выпьем, а потом уже...»
«Как это могло получиться?» — повторял про себя Тарьян. «Кто она? Потаскуха? Или просто потянула на большие деньги? Как же ей удалось вот так обвести всех, и его, Сергея, вокруг пальца? Где были его глаза?»
Он не находил ответа. После часа бессмысленного лежания Тарьян встал, махнул рукой на уговоры Виктора остаться и поехал домой.